Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Барбанель. В этом выпуске житель Ижевска Григорий Ленков знает, как заставить власти сделать капитальный ремонт дома. Почему в Златоусте молодые семьи никак не могут стать собственниками выкупленных квартир? Сколько времени Саранский детский центр сможет помогать больным детям на чистом энтузиазме? Тамара Францкевич из Луги нашла людей, которые знают, в чем смысл жизни. Это в первой части программы. Во второй. Тверь. Избиратели больше не нужны. Саратов. Кто виноват, что в городе грязно? Ростов-на-Дону. Пока соседи ходят по судам, их дом рушится. Сколько миллионов должна получить семья Мерзлых из Вятки за сгоревшую квартиру? Псков. Против игровых автоматов закон бессилен. Оренбург. Вернут ли Майе Суворовой собственность ее прадеда Матвея? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В Ижевске жители выиграли уже не одно или два, а десятки дел по капитальному ремонту своих старых домов. Хождение по судам многому научило граждан. Этим опытом они охотно делятся с ближними и дальними соседями. Благо, площадка для этого есть. В городе с 2005 года существует общественная организация «Домовые комитеты Ижевска», возникшая в результате взаимодействия активных жителей, которые не согласны с тем, что власти в центре и на местах стараются спихнуть на них десятилетиями не ремонтировавшийся жилой фонд. Активисты домовых комитетов регулярно собираются на так называемую учебу в редакции городской газеты «День», которая стала неформальным штабом протестного движения. На недавней такой учебе выступил Григорий Ленков, поделившийся опытом ведения судебной тяжбы по капремонту. Дом, в котором он живет, 67-го года постройки, по улице Ленина, 17, прямо напротив здания Верховного суда Удмуртской республики. Григорий Ленков дал своим слушателям методику поведения в суде, к чему надо быть готовым.
Очень важный момент – акты обследования дома. Горжеуправление имеет свое производственно-техническое отделение, которое сами готовит техническое заключение. А как они будут готовить? Конечно, в угоду руководству горжеуправления не делать. Ну, можно выбрать независимую компанию, но она стоит от 40 до 100 тысяч рублей. Но есть одна форма, которую я вам советую, если кто обратиться. Это государственная жилищная инспекция при правительстве Удмуртской республики, там Егоров, руководитель Церковского, 17. Нам, значит, они отказались это делать, но у нас были обращения до Путина, на Путина, и оттуда пришло Волкову, а Волков отправил Петкевичу, Петкевич отправил материал государственную жилищную инспекцию, инспектор все-таки приходил и обследовал несколько квартир. Весь дом он отказался. Обращайтесь к коммерческой структуре. И они сразу заявляют, откуда Ушаков господин возьмет деньги и так далее. Я говорю, вы подумайте о народе, которые живут в гнилушках. Почему вы думаете все о руководстве только города и республики? О простом народе.
Опыт Григория Ленкова в большей степени негативный. Он победил, можно сказать, вопреки воле судьи. Ленков предупреждает, что из дела теряются сданные документы.
Вот я сдаю в судебном заседании, все написано, что приняли, поставили на штамп, все есть. А оттуда, слушайте, выпадали, договора не стало, протоколов собрания не стало, доверенности не стало. Поэтому вы будьте готовы и проявляйте бдительность в этом вопросе, чтобы вакханалии такой не было с вами. Если вы обнаружили, что вот такие безобразия творятся, пишите заявление на имя председателя районного суда. Я 3 заявления писал и 4 раза был у него на приеме. И говорю, вы разберитесь, что это за вопиющий судебный произвол творит судья. Мы 3 раза заявляем отвод, а на после перерыва вызывает 3 охранника, чтобы оказывали на нас вот с оружием, с дубинкой, бабушки. Они все дрожат, а она их вызывает героиня. Вот на второй день бегу до председателя, пишу заявление, разберитесь. Это лучший судья. Но если у вас лучше этим занимается, то чем занимаются все остальные судьи у вас?
Да.
Что они вопиющие?
Ответчиками по делу были администрация Ижевска и городское жилищное управление. И когда их просили принести в суд те или иные документы, те отказывались, говоря, что они уничтожены.
Представьте мне документы, а мы документы уничтожили. Как вы можете уничтожить документы? Где приказ? Кто издавал приказ? Когда приказ? Когда вы сдавали документы в архив? То есть эти документы хранятся, слушайте, десятилетиями.
Так 75 лет.
Вы обязаны, у вас 15-20 лет в вашем архиве не хранятся. Потом вы обязаны отправить в городской архив. Они там еще лет 30 хранятся. И потом, по истечении, то есть сроком. А они, видите, что творят? За дураков нас считают.
Среди слушателей Ленкова немало тех, кто тоже сейчас находится в стадии суда по ремонту своих домов. Они задают вопросы о сроках проведения ремонта, о его стоимости. Ведущий собрание, координатор движения «Ижевские домкомы» Андрей Коновал уточняет позицию суда в оценке стоимости работы.
Вот вы написали сумму иска, там 999 тысяч рублей. Да? Но их ведь обязывают выполнить работу, и уже не важно, сколько это будет реально стоить. То есть даже если это будет стоить сегодня в нынешней цене 10 миллионов, они все равно обязаны выполнить.
Конечно, обязаны выполнить. Это их не проблемы изыскивать.
Григорий Михайлович Ленков до пенсии руководил отделом в научно-исследовательском институте НИТИ «Прогресс». Человек он грамотный. Выводы из пройденного он сделал такие.
Огромная работа должна была проведена для того, чтобы доказывать с пеной во рту. Суть работает на власть. Она их защищает. Что вам придется с этим безобразием столкнуться. Она ведь работает на них. С кем мы судимся? А судимся мы с властью. И они давным-давно срослись, они забыли, что такое народ и что такое власть, и какая их прямая функциональная обязанность.
Сейчас граждане в кассационном порядке обжалуют выигранное дело, так как суд, удовлетворив основной массив требований, отказал в замене внутриквартирной разводки и оконных блоков. Борьба продолжается. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинская область, Александр Валиев. В городе Златоусте Челябинской области 36 молодых семей оказались в весьма незавидной ситуации. Они приняли участие в программе, которая так и называется «Молодая семья», надеясь на выгодных условиях получить жилье. А в итоге не могут доказать на квартиры, в которую въехали, права собственников, рассказывает Юлия Толстолуцких.
«Молодая семья» – это программа, в которой один из членов семьи должен обязательно работать в социальной сфере, и при этом они должны иметь детей, одного, там, двух, трех, то есть, ну, рассчитано на молодые семьи. Также одному из членов семьи должно быть до 30 лет. В 2002, 2003, 2004 годах городским собранием было принято решение о том, что молодым семьям будут давать жилье в новых домах. Мы получили квартиру в новом доме. 30% это был первоначальный взнос, и 30% это были субсидии. И 40% мы должны были в течение 10 лет доплатить. Мы заплатили раньше и попытались оформить квартиру в собственность. Но регистрационная палата нам отказала, ссылаясь на то, что наш договор был недействителен и соответствовал жилищному законодательству.
Квартира, где уже несколько лет живет семья Толстолуцких, должна была перейти в их собственность еще в марте. Программа «Молодая семья» была призвана сделать жилье доступным, но на деле молодым семьям предлагалось в рассрочку без всяких процентов приобрести квартиру на условии, что после окончательного расчета она переходит в собственность нанимателей, говорит Алексей Толстолуцких.
Мы выступаем как наниматели, администрация как наймодатель. По условиям договора мы должны уплатить первоначальный взнос, в нашем случае это 213 тысяч. А потом в течение 10 лет еще 40% от стоимости квартиры, то есть это в нашем случае 303 тысячи рублей. После погашения этого долга по условиям договора эта квартира переходит в нашу собственность. С момента, как мы полностью погасили долг, прошло уже 9 месяцев. Еще весной мы должны были оформить эту квартиру в собственность. Мы постоянно пишем обращения и жалобы к главе города, к его заместителям, к губернатору, в конце концов. Администрация и сама сейчас предлагает свою помощь в решении этой ситуации. Предлагает помощь в оформлении документов. Ну, честно говоря, мы не торопимся принимать сейчас эту помощь, потому что однажды уже подписали с ними договор, который оказался противоречащим закону.
Договор действительно оказался незаконным. Он не соответствует новому жилищному кодексу. Рекпалат отказалась регистрировать право собственности. Мэрия Златоуста подала иск и поначалу выиграла дело, но регистрационная служба оспорила это решение в высшей инстанции, и договор все-таки признали незаконным.
Мы сейчас вот ходим, обращаемся куда только можем. Обращались в городское собрание, обращались к заместителю главы города, таможенникову. Обращались в правовое управление администрации. наше дело ведет Пушнина Елена Владимировна. Сейчас находим выход из положения. Придумали новую схему, по которой действовать. А будет иск в суд, мы подаем уже на администрацию. Иск, в котором мы требуем признать себя собственниками квартиры. Так как по договору, который недействителен, мы выполнили свои обязательства. Мы не виноваты в том, что администрация такой договор приняла.
Семья Толстолуцких выплатила деньги за квартиру раньше предусмотренного договором срока. И сейчас пытается понять, куда же ушли их сбережения, что будет с квартирой и не останутся ли они в итоге на улице. Между тем, юристы мэрии Златоуста и сами не знают, что им делать в этой ситуации. Говорит Вадим Кашфулгаянов, заместитель начальника правового управления администрации Златоуста.
Мы сейчас оказались в сложной юридической стороны ситуации и прорабатываем различные возможные варианты либо внесения изменений каких-либо в заключенные договоры, либо заключение новых договоров с этими гражданами.
Жилье, вокруг которого развернулась эта непростая ситуация, строилось на деньги федерального бюджета. Частично здесь задействованы средства жильцов, а принадлежит дом фактически городу. Эта дилемма и является причиной юридических проблем.
Дом, в котором мы сейчас проживаем, он строился в рамках программы «Молодая семья». На средства федерального бюджета, то есть на субсидии, выделенные государством, мы и наши, соответственно, взносы. Но не ясно в настоящее время, почему квартира вообще находится в муниципальном жилищном фонде. И это, в принципе, есть основная проблема, по которой регистрационная палата отказала нам в регистрации нашей собственности.
Между тем, в 2005 году такой же договор найма-продажи со Златоустовской администрацией заключили еще 35 участников программы «Молодая семья». Все они живут в том же доме, что и семья Толстолуцких. И, судя по всему, каждому из них предстоит тот же путь – регпалата, мэрия, суд. Только вот каким будет результат, до сих пор никому не ясно. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинская область.
В эфире Саранск, Игорь Телин.
Капуста.
Капуста. Как мы назовем это все одним словом?
Овощи.
Это овощи, молодцы.
Очередное занятие с юными воспитанниками Саранского центра адаптации детей с умственными и физическими недостатками проводит психолог-педагог Марина Макеева.
Мы капусту солим в соли. Мы капусту жмем.
И то, что дети вместе с Мариной повторяют стихи про капусту, не только помогает им освоить навыки речи, но и развивает навыки физические. Ребята двигают руками, движениями, показывая, как они солят, как жмут эту самую капусту. Для многих из них выполнить эти упражнения очень сложно, но все стараются. Этот центр единственный в Мордовии. За несколько лет его существования педагоги помогли почти сотне ребят получить некие навыки, которые позволяют им более-менее адаптироваться в этой жизни. Всего 21 место в этом центре. Увеличить количество посещающих занятия ребят с синдромом Дауна, детским церебральным параличом, другими тяжелыми заболеваниями возможности нет. Финансируется центр из рук вон плохо. В итоге зарплата местных педагогов составляет 3000 рублей. И даже меньше того, говорит руководитель центра Марина Переплетчикова.
Желающих у нас нет, очереди не выстроилась для устройства на работу к нам.
Кроме того, нет даже денег на покупку реабилитационного оборудования. Даже на то, чтобы сделать в помещениях ремонт. По словам Марины Переплетчиковой, несколько раз сами педагоги просто покупали краску на собственные деньги. А то, что продукты питания для обедов покупаются на деньги сотрудников центра, стало здесь едва ли необычной практикой. Курс реабилитации детей подразумевает не только проведение специальных занятий, но и сеансы восстановительного лечения. Для этого тоже нет денег, говорит педагог Марина Макеева.
Здесь такие вот и отзывчивые, пусть с ним тяжело, но как-то детям нужно даже вот самый элементарный массаж. Вот физио, даже вот витаминотерапия. Вот сейчас вот детям бы витамины попить.
Стоит ли говорить, что и на покупку витаминов тоже нет денег? Руководство центра едва ли не каждую неделю занимается поиском средств. Просит и районные, и городские, и республиканские власти увеличить финансирование. Власти обещают, но реального изменения ситуации нет. Помогают добрые люди, частные лица. Сами же сотрудники центра продолжают работать здесь на чистом энтузиазме. Также на энтузиазме работают и сотрудники расположенного недалеко от этого центра конно-спортивного клуба «Кентавр». С недавних пор здесь стали организовывать и проводить сеансы ипотерапии. Проводятся они совершенно бесплатно для воспитанников детского реабилитационного центра «Надежда».
Ангелин, сядь, пожалуйста. Там наверху есть ручка мягкая.
С 9-летней Ангелиной из центра «Надежда» занятия проводят кобыла по кличке Матильда и педагог Анастасия Родюшкина.
Это необходимо с той целью, чтобы ребенок, находясь как бы на голой лошади, то есть мы видим, что под ребенком исключительно вольтрап, мягкая подстилка. А так, в целом, он находится в полном контакте с лошадью. То есть он ощущает ее движение, он чувствует температуру лошади 38 градусов, что способствует разогреву мышц, активации их работы.
В занятиях по ипотерапии актуален не только физический эффект, говорит Анастасия Родюшкина. Здесь куда более важен эффект психологический.
Эти занятия помогают формировать у ребенка адекватную самооценку. То есть ребенок находится в центре внимания. Вот как сейчас Ангелина у нас. Она в центре внимания. Она принцесса, она королева. В этом помогает нам, безусловно, Матильда. И вот наш треугольник.
Она такая добрая, все время нас катает. Ну, мне нравится.
Занятия для детей проводятся здесь совершенно бесплатно. И это при том, что конно-спортивный клуб «Кентавр» работает в условиях острой нехватки средств. Год назад даже стоял вопрос о его закрытии из-за отсутствия финансирования. И опять-таки люди помогают в реабилитации детей, работают на чистом энтузиазме, на желании помочь детям-инвалидам и ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Наличие такого желания не отмечено у районных и городских чиновников. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Луга, Татьяна Вольцкая. Сегодня в условиях кризиса все больше говорят о начинающихся увольнениях, которые, как правило, пугают людей, но не всех. Например, Тамара Францкевич, жительница города Луги под Петербургом, которая много лет проработала в местной библиотеке, не побоялась уйти с насиженного места и даже не один раз сменить работу.
Я понимала, что библиотекарь – это такой человек, который служит, служит и служит. Поступил в библиотеку, так служит, пока силы есть и вообще больше ничем другим не занимается, просто всех любит, читателей. Тут же им все открывает, сердце, книги. Чтобы все было хорошо в этом местечке, где библиотекарь находится и куда люди приходят. Так я и думала долгие годы. Но потом жизнь вся переменилась. Стала я экскурсоводом по дорогам северо-запада. И дальше Пушкинские горы, и Москва, и хоть и Таллин, и хоть что угодно.
А почему пришлось вот это тихое место сменить? Что, не ходили читатели? Или книг не поступало, журналов? Был же очень такой черный период в этом смысле.
Просто стало какое-то запустение, и стало уже подступать к горлу от пыльных каталожных ящиков. И уже это все, никакого удовлетворения не было. То есть это служение получилось каким-то странным и непонятно, получилось ли служение. Пришлось задуматься. С другой стороны, наверное, люди не выбились, которые хотят читать. Ну а сейчас все переменилось. Пошел интернет, пошли другие книги.
Хорошо, вот вы не растерялись, вы не стали сидеть и плакать на пороге библиотеки, а сделались экскурсоводом. Это было трудно переменить жизнь?
Я вообще люблю подумать, а дороги так располагают к тому, чтобы ехать. Даже если ты работаешь, можно думать, видеть все. Это было упоительно. Я была экскурсовод по трассе, так что мне надо было все эти точки интересные показать. Вся дорога до Пскова, например. Там есть всякие деревни с разными странными названиями. Мараморочка какая-нибудь там. И чтобы было оживление, надо было рассказать про эту мараморочку. Ну, не без того, чтобы не рассказать о партизанском движении. Там все живые, все хотят и истории, все хотят и смешного, чтобы дорога была веселой, запоминающейся. Смотрели, ну, если Псков, то Кремль, конечно, и соборы эти прекрасные, и дух этот чувствовали. И что-то это было прекрасное в своем роде. И уже сейчас недоступное в какой-то степени.
Почему?
Ну, вот в советские времена было это все очень развито.
И недорого, да?
Можно было было попасть в Москву, и в Армению, и в Таллин, и в Тарту, и в Уснарву. И теперь все закрылось.
Но жизнь-то не кончилась. И хотя сначала пришлось оставить работу в библиотеке, такую важную и любимую, а потом и работу экскурсовода, приносившую не меньше радости, Тамара Францкевич руки не опустила.
В голове произошел какой-то поворот, сдвиг. И особенно в 98-м году, когда все стали другими, я стала помогать фермеру продавать овощи. И когда мне сочувствовали, я говорила, я всегда здесь стояла. Мне это нравится. Если бы я не хотела, я бы здесь не была.
Фермер вас не угнетал?
Фермер меня любил, уважал и на «вы» называл. Замечательная, прекрасная женщина, с которой мы сейчас дружим. А потом мне так это понравилось. Я поняла, что нет ничего лучше вот этого всего живого, прекрасного, свежего. Ежедневное впечатление. И не обязательно человеку дать книгу. Можно ему дать хорошую, вкусную морковку и кочан капусты. Так благородно. Книжку он и сам найдет. А капусту, кроме меня, ему никто не даст. Выращивает фермер, а я просто продаю. Фермер не может все делать и стоять за прилавком и выращивать.
Это дает вам и доход,
и хорошее настроение.
Многие среди вас выплыли, нашли себя, оказались способны сменить несколько работ. Или люди как-то увядают? Как ваше впечатление?
Я бы им не советовала увядать. Те, кто любит движение, тот найдет выход. Плакать и лить слезы, большого ума не надо. Люди, которые выращивают прекрасные овощи, цветы, и они все, по большей части, философы. Они такие умные, такие оригинальные, такие интересные, они такие веселые. Тот, кто говорит, что он думает о смысле жизни, наверное, не по-настоящему думает о смысле жизни. А тот, кто выращивает овощи и умеет сказать такое слово, которое из-под сердца действительно вылетит и заставит ахнуть, вот настоящий человек, думающий о смысле жизни.
И в городе своем Тамара Францкевич души не чает.
Недаром говорили «яблочная луга». Да, пахло яблоками и сиренью. Дороги были пыльные, и пыль была самого мелкого помола. И столько прекрасных запахов носилось, начиная с весны и до осени, по этим улочкам, широким и красивым.
Понятно, что городок небогатый, что работа у фермера только сезонная, и заработанное приходится как-то распределять на зиму, а весной подтягивать пояс потуже. Но Тамара Францкевич все равно уверена, что и в маленьком городке есть множество способов не пойти на дно и найти работу. Не знаю, кому как, а мне вспомнился бессмертный совет старика Вольтера из его простодушного «Несмотря на любые невзгоды, возделывать свой сад». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Луга.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Прощание с патриархом московским и всея Руси Алексием II начнется вечером в субботу в Московском храме Христа Спасителя. Дату и место похорон Алексея II определит в субботу, 6 декабря, Священный Синод Русской Православной Церкви. В ингушской станице Троицкая военной части, подвергшейся в пятницу обстрелу, усилена охрана. Как сообщает Тартас со ссылкой на МВД Ингушетии, при обстреле никто не пострадал. Интерфакс со ссылкой на военные источники сообщает о 3 раненых. Российский военный корабль «Адмирал Чебаненко» вошел в Панамский канал впервые со времен Второй мировой войны. В годы Холодной войны вход советским кораблям в канал, принадлежавший США, был запрещен. На северо-западе Пакистана в результате взрыва в городе Пешавар погибли по меньшей мере 27 человек, десятки ранены. Взрывное устройство было заложено в автомобиле, припаркованном недалеко от городского рынка и местной шиитской общины. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна организация. В Грузии отправлены в отставку 4 министра, в том числе иностранных дел и обороны. В отставку отправлен также секретарь Совета безопасности Александр Ламая. Заседание министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе завершилось в Хельсинки без принятия итоговой декларации. Соединенные Штаты провели успешные испытания противоракетной системы, сообщил Пентагон. По его информации, ракета-перехватчик, запущенный из Калифорнии, сбила в космосе ракету, выпущенную с Аляски. В Афганистане погибли 3 канадских солдата. По сообщению командования, военная машина подорвалась на заложенной у дороги мине в провинции Кандагар на юге страны. Бывший знаменитый американский футболист и актер О. Джей Симпсон приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в вооруженном ограблении и похищениях.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Тверь. Максим Новак. В городе Тверь депутаты городской думы сразу после октябрьских выборов изменили устав города. В новой редакции устава глава города назначается, а не избирается. Городская дума формируется путем выборов на основе закрытых партийных списков. Жители города возмущены подобной скоротечностью процесса изменения устава города. На публичных слушаниях многие жители не получили права выступить в прениях. Горожане не получили новую версию устава в печатном виде, ибо было напечатано всего 1000 экземпляров газет поправками в основной документ муниципалитета. В городе прошла уличная акция, на которой было собрано 1500 подписей в поддержку проведения городского референдума по данному вопросу. 1 декабря городская избирательная комиссия Твери зарегистрировала инициативную группу, подавшую документы, необходимые для проведения референдума. 3 декабря депутаты Тверской городской думы, преимущественно из фракции «Единая Россия», сумели набрать необходимые 2/3 голосов для изменения устава города. Заседание гордумы началось со скандала. Тверских общественников не хотели пускать в зал. Однако пенсионеры заблокировали вход в Думу, и чиновники вынуждены были уступить. Перед началом итогового голосования представители общественности города выступили перед депутатами с просьбой перенести голосование на более поздний срок, когда будет окончательно решен вопрос о проведении городского референдума. Однако депутаты не прислушались к мнению жителей. Говорит Андрей Чагуевский, уполномоченный представитель группы граждан, инициировавший референдум.
И этот процесс сегодня еще юридически не окончился, о проведении референдума в городе Твери по вопросу о порядке избрания и наделения полномочий главы города. Смысл нашей инициативы – это референдум. Референдум в этом смысле не является более сильным юридическим действием, определяющим характер принятого решения. Вы видите, что и на этом заседании, и на всех предыдущих в течение последнего месяца, как общественных слушаний, так и официальных каких-то мероприятиях, связанных с обсуждением проекта, игнорируется это право граждан.
Молодежь по-разному относится к новому уставу города. Так, студент университета, будущий политолог Дмитрий Соловьев критически отзывается об инициативе депутатов Тверской городской думы.
Было немного удивительно. Столько было выступлений против, что принять в первом чтении это было просто, мне кажется, необдуманным решением. Я считаю, вот так как отменили выборы губернатора, выборы по одномандатным округам, теперь еще отменить выборы главы города Твери, это, мягко говоря, не демократично.
Говорит Дмитрий Каталымов, студент Института экологии и права, член молодежной палаты при законодательном собрании.
Я положительно отношусь к новому уставу. То, в общем, один даже человек не должен совмещать должность политическую и распорядительную.
Почетный гражданин города Твери Эльвира Шарипо организовала и провела в Твери митинг противников принятия новой редакции устава. На заседании городской думы она обращалась к депутатам, держа в руках Конституцию России, говоря о том, что депутаты нарушают основной закон страны.
Я эту Конституцию показала прокурору района. Он, конечно, покраснел и стал цвета обложки этой Конституции. Ему тоже, видно, приказали. Так что у нас действует в стране? Приказ или закон? Так что они хотят заставить нас жить по понятиям? Но мне кажется, что когда голосовали депутаты, их чем-то запугали.
Профессор, доктор политических наук Владимир Гусев говорит о закономерности подобных консервативных тенденций.
С одной стороны, можно говорить о том, что идет некое сворачивание демократии, поскольку не напрямую будет избираться глава, а несколько косвенно. И здесь, разумеется, будут задействованы интересы каких-то политических сил. Политический процесс развивается по синусоиде. Бывает либеральная полоса, бывает консервативная полоса. Сегодня, разумеется, развивается консервативная полоса. И в этом есть определенный смысл. В этом есть определенный здравый опыт, здравый рассудок. И я не возьму на себя смелость осудить подобные шаги.
Де юре новый устав начнет действовать с марта 2009 года. Но жители города надеются, что многочисленные судебные иски заставят власть повернуться гражданам лицом. Уже сейчас в судах города находится порядка 5 исков, апеллирующих к нарушению процедуры рассмотрения устава. Максим Новак для Радио Свобода из Твери.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Геннадий Хазанов, гость программы Владимира Познера на Первом канале телевидения, на вопрос ведущего, существует ли сегодня знаменитая деревня Гадюкина, ответил, что это город Саратов, где он недавно был на гастролях. «У меня похолодела спина от того, в каком состоянии находится город, с потрясающими людьми, с фантастическими зрителями. Что происходит? Ну неужели все воруют?» Эти слова Геннадия Хазанова были адресованы, вероятно, городским властям, но стыдно стало экологической общественности Саратова, говорит председатель Ассоциации партнерства для развития Ольга Пицунова.
А вот нам лично стало стыдно и больно за свой город, который мы очень любим. Мы это в данном случае экологические организации области, которые тут работают. Мы подумали, что было бы неплохо еще раз напомнить администрации на города и доме нашего города, что вообще-то нужно принимать какие-то меры, чтобы вытащить Саратов из той ямы помойной, в которую они его загнали за это время. Потому что еще 15 лет назад, когда я ездила по разным поволжским городам, я еще могла говорить, что Саратов самый уютный и красивый город.
С той поры много воды утекло в Волгу, в том числе из прорванных труб водоснабжения и канализации, минуя забитую грязью ливневку. 8 лет губернию возглавлял Дмитрий Аяцков. Он начал свою работу с ремонта фасадов домов и покраски бордюров. Тогда это смешило городское население. Но фасады облупились, улицы зарастали грязью, а губернатор Дмитрий Аяцков ссорился с мэром Юрием Аксененко из-за отсутствия в городе порядка. Бывший губернатор теперь работает в Москве. Экс-мэр в следственном изоляторе знакомится с материалами уголовного дела, по которому ему вменяется 11 миллионов рублей убытка, нанесенного городскому хозяйству. В Саратове больше нет мэра. Есть глава городской думы Олег Грищенко и глава администрации Вячеслав Сомов. Теперь уже Олег Грищенко выражает неудовлетворение работой сити-менеджера Сомова и жалуется на недостаточное финансирование губернии ее муниципального центра. Говорит редактор газеты «Богатей» Александр Свешников.
Действительно у нас грязно. Что там говорит? Разумеется, это на совести коммунальных служб и лично главы администрации. Как бы он там ни говорил, что тяжело и денег нет, но мы знаем, что те же самые предприятия по уборке города, вот именно мусора, их сейчас много, они на самом деле не столько конкурируют, столько воюют друг с другом. Скорее всего, за деньги, которые должны спуститься. Поэтому я полагаю, что порядок можно будет навести, но просто нет хозяина хорошего.
11 общественных организаций Саратова, причем не только экологических, подписали очередное обращение к главе администрации города, рассказывает председатель Ассоциации партнерства для развития Ольга Пицунова.
За последние 5 лет мы написали очень много разных обращений. Вот открытое письмо последнее у нас было еще в 2006 году к Грищенко, главе муниципального образования. К Сомову мы писали последний раз буквально неделю назад по результатам работы нашей переговорной площадки на гражданском форуме на Саратовском, где на самом деле поднимались те же самые вопросы, и было принято консолидированное решение, что да, их нужно решать. Нужно создать в городе комитет охраны окружающей среды, которого нет, никто в городе не занимается экологией. Разработать необходимую нормативную базу. Нужно принять целый ряд программ, в том числе программы по озеленению, программы по утилизации отходов. У нас их нету на территории города.
Вот как отреагировали на присвоение Саратову звания деревни Гадюкина горожане.
С обидой, потому что жители, живущие в городе Саратов, равно как и, может быть, в реально существующем Гадюкино, не виноваты, что они здесь живут.
Хазанов? Ну, это у него профессия такая, все критиковать. Ну, насчет грязного, это он прав, да. Почище бы Саратов хотелось бы видеть. Но он круто, конечно, завернул.
А эта деревня Гадюкина и есть. Причем Саратов здесь еще, это мало сказано, вся губерния деревня Гадюкина.
Впрочем, вопрос о деревне Гадюкина уже не актуален. В прямом эфире русской службы новостей Сергей Доренко, проанализировав последние политические скандалы в Саратове, предложил стереть город с лица земли, как Содом и Гоморру. Слушатели радио большинством голосов согласились с этим предложением. Для радио «Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. Быть или не быть товариществу собственников жилья? Вопрос уже не новый, но по-прежнему актуальный для жителей многих российских многоквартирных домов. В одном из них на Ростовской улице Филимоновской разгорелись поистине шекспировские страсти. Большая часть жильцов, которые были не в курсе произошедшего, интересуются, каким же образом было зарегистрировано ТСЖ, и подозревают умысел со стороны официальных коммунальщиков, мол, таким образом власти нас бросили на произвол судьбы. Спор жильцов в аварийной многоэтажке зашел так далеко, что теперь им занимается районный суд. Оказалось, что когда местные власти якобы уже почти решили приступить к ремонту, одни жильцы неожиданно для себя узнали, что они члены товарищества, а другие уже приняли за них это решение. Чета Барановых гостеприимно приглашает посмотреть на их жилье.
Заходите,
посмотрите наши чудеса.
Действительно чудеса. В доме постоянно что-то стучит, скрипит, а его стены на глазах расходятся. Пожилой человек показывает на первую попавшуюся на глаза щель.
30 миллиметров зазора. От того, что уходит стена туда, к соседке.
Уже в суде стало известно, что в управлении ЖКХ Кировского района, к которому относится дом на Филимоновской 156, якобы уже был составлен план на следующий год. Однако люди решили уйти из-под крыла муниципальной власти, выбрав новую форму управления своим жильем. Правда, для многих владельцев квартир стало полной неожиданностью то, что отныне они участники ТСЖ. А значит, судьба дома теперь в их собственных руках. Как говорит жительница дома Марина Пелагеина,
они незаконно зарегистрировали ТСЖ, поскольку там при регистрации было изначально только лишь 9 соучредителей. Один из них несовершеннолетний ребенок.
А вот председатель ТСЖ Филимоновская 156, пенсионер Владимир Басов, уверен в правильности и законности принятого решения уйти из-под крыла официального ЖКХ «Свободное плавание».
Все было создано полностью по законам. Решила инициативная группа провести голосование в виде заочного бюллетеня, когда были собраны. Собрала счетная комиссия, посчитала, что 55,1% проголосовала за ТСЖ.
С тем, что все было сделано по закону, категорически не согласна ветеран труда Елена Шиндяева. Она узнала о том, что является членом ТСЖ, лишь когда значительно уменьшились положенные ей денежные льготы. В ответ на недоуменный вопрос, чем это вызвано, она увидела справку о своем вступлении в товарищ. Пенсионерка в полном недоумении, как это могло произойти.
Не давала я ни муж, ни я никакой справки не носили. Вот это справка. Я считаю, что это подложный документ.
Уже несколько дней в здании Ленинского районного суда Ростова, куда передали на рассмотрение дело, собираются соседи. Одни теперь истцы, а другие ответчики. У каждой из сторон множество документов и личные свидетельства. Кто прав, кто виноват, теперь решает суд. Жители, не принимающие форму ТСЖ, готовы идти до конца, вплоть до суда по правам человека в Страсбурге. Также решительно настроена часть жильцов, приветствующих товарищество собственников жилья. А сам дом на улице Филимоновской, который пока так и не признан аварийным, как паутина опутан многочисленными металлическими стяжками, чтобы хоть таким образом удержать стены от падения. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка» и Екатерина Лушникова.
Приехали с дачи третьего, а дом у нас сгорел. Квартира обыгрелась мебелью и вещами. Все, мы стали без определенного места жительства.
Уже больше 6 лет скитается по друзьям и родственникам, не зная, где преклонить голову семья Мерзлых. Их собственное жилье, отдельная квартира в старинном деревянном доме в центре города, сгорела при странных обстоятельствах, рассказывает глава семьи Виктор Мерзлых.
Привезли пиломатериал ремонтировать дом. Вот его подожгли, рядом с домом лежал пиломатериал. Мне люди, собственно, глазами видели. Очевидцы поджога есть, но их никто не допрашивал. Никто ничего не расследовал. Просто вот Справочку дали. В результате пожара двухэтажный дом сгорел полностью. Квартира выгорела с мебелью и вещами.
Вместе с семьей Мерзлых без жилья, имущества и даже необходимых документов остались еще 11 семей. В качестве компенсации от городской администрации они получили по 500 рублей.
Пришел в администрацию, мне дали 500 рублей на всю семью. И все, и пожалуйста, гуляй, Вася, где хотите, там и живите. Все.
Где вы живете?
Так у родственников ютимся, где кто как может.
Виктор Мерзлых считает, что пожар в его доме не был случайностью. Ведь буквально накануне этой трагедии договор на участок земли, где располагался дом, заключила строительная компания «ОСТ». Старинный дом предполагалось снести, а на его месте возвести современное многофункциональное общественное здание. В гарантийных письмах главе городской администрации Василию Киселеву компания «ОСТ» обещала всем выселяемым жильцам предоставить отдельное благоустроенное жилье.
Вот после случившегося все же подошли к Солодянкину, генеральному директору зоокомпании «ОСТ». Он заключил договор, что до 1 апреля 2004 года он обязуется предоставить двухкомнатную квартиру моей семье. Этот договор он, конечно, не выполнил до сих пор.
Виктор Мерзлых обратился в суд с требованием выполнить договор и предоставить его семье квартиру.
В суде они опять клятвенно обещали, что уже до 1.11.2004 года они предоставят двухкомнатную квартиру моей семье. Решение суда до сих пор так и не выполнено.
Виктор Мерзлых вновь обратился в суд с иском уже о взыскании с компании ОСТ стоимости двухкомнатной квартиры. По его мнению, это примерно 3 миллиона рублей. С этой суммой не согласились представители компании ОСТ, говорит начальник юридического отдела Ирина Беловодченко.
Двухкомнатную квартиру господин Мерзлых просит заменить на некую сумму, достаточную для приобретения квартиры. Я не согласна с суммой 3 300, которую предъявляет господин Мерзлых и обосновывает это, ну, скажем так, не совсем добросовестным документом, поскольку, безусловно, всем известно, даже не очень посвященным людям, что 55 тысяч за квадратный метр – нереальная стоимость для настоящего момента. Я считаю, что реальная сумма ориентировочно это как раз ровно половина.
Суд Первомайского района пришел к выводу, что двухкомнатная квартира в Вятке стоит в среднем 2 миллиона. Именно такую сумму компания ОСТ должна выплатить Виктору Мерзлых, говорит судья Владимир Стёксов.
Руководство статьей 203 ГПК Российской Федерации суд определил взыскать за компанию ОСТ в пользу Мерзлых Виктора Николаевича 2 123 742 рубля 50 копеек. Определение может быть подано частная жалоба в Кировский облсуд через Первомайский райсуд в течение 10 дней с момента изготовления определения в окончательной форме, то есть 10.12.2008 года.
Однако после 6 лет мытарств Виктор Мерзлых уже не верит, что это решение суда будет исполнено.
Конечно, не верю. Не верю, но, как всякий русский человек, надеюсь, что может быть что-то изменится.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода. В эфире Псков, Анна Липина.
Музыка начинает играть примерно где-то 00:30. И кончает, тут муж уходит, встает в 6 часов, а они кончают без 15:05, где-то так примерно. Орет, милицию вызываем, милиция приезжает. Видно, успокоит немножко их, и опять уезжает.
Псковичка Изабелла Иваньян рассказывает о своих соседях. Несколько лет назад две соседские квартиры на первом этаже в ее доме сталинской постройки были проданы. Новый хозяин перевел их в нежилой фонд. Так бывшая жилая площадь стала коммерческим объектом. Сначала там появился небольшой магазинчик, торгующий тканями, а потом в помещении бывших квартир разместился зал игровых автоматов с круглосуточным режимом работы. Квартира пенсионерки Зинаиды Онищук расположена над одним из игровых залов.
Ночью он так гремит, что такое впечатление, что я еду в поезде. Вот такой гром. Это надо ощутить, когда в тишине лежишь на кровати, и впечатление такое, что под тобой мотор.
Борьбу с этим соседством жильцы дома ведут уже 4-й год. Сначала были просьбы, потом жалобы, письма в местные инстанции. Всего порядка 4 десятка письменных обращений. Шум днем и ночью, как в помещениях, так и на улице. Очень громкая музыка. Запах табачного дыма появился в наших квартирах вместе с запахами из туалетов, перенесенных в перестроенных квартирах с нарушением санитарных норм, пишут люди. Жильцы дома также обеспокоены скоплением полусотни крупных электротехнических устройств, которые могут влиять на пожарную безопасность всего здания. По их инициативе владелец зала игровых автоматов однажды был наказан, говорит сотрудник прокуратуры Зарина Пулатова.
Владелец игорного заведения был привлечен к административной ответственности по постановлению прокурора, возбудившего административное производство. Однако это не принесло никаких результатов, и жильцы дома обратились в прокуратуру Псковской области, которая поручила проведение проверки.
Игорный бизнес в Псковском регионе регулируется не только федеральным, но и местным законодательством. Именно согласно закону Псковской области, объекты игорного бизнеса запрещено размещать в жилых многоквартирных и частных домах. Также их не должно быть и в радиусе 50 метров от таких зданий. С 1 июля 2007 года в этой части закон вступил в силу. Прокуратура подала исковое заявление в суд, ссылаясь на многочисленные нарушения законодательства. В данной ситуации суд вынес решение о том, что зал игровых автоматов должен быть закрыт. Но не тут-то было. Судебным приставам не удалось добиться исполнения решения суда, говорит сотрудник прокуратуры Оксана Боровская.
После того, как суд рассмотрел, возникла проблема в том, что изменился организатор игорного заведения. То есть по тому адресу, который указывался в исковом заявлении и в судебном решении, в настоящее время находится уже другое юридическое лицо.
Между тем, громкая музыка, шум автоматов и сигаретный дым по-прежнему мешают спокойно жить в своих квартирах жильцам дома.
Просыпаемся утром, первое, что бегом, и на цепочку открывать дверь. А внизу открыты форточки все, до самого четвертого этажа. Окна, не окна, а форточки. Так вот, не закрываются вообще никогда. Наш дом имеет деревянные перекрытия.
Говорит Изабелла Иваньян.
Бывает, ляжем, засыпаем. Вдруг громко включается музыка, такой рок тяжелый. Он не очень громкий, не могу сказать, что он громко орет. Нет, но когда ночь, и когда вот все лежат, прямо одна и та же, да-да-да, такой тяжелый, тяжелая такая музыка.
Изабелла Иваньян показывает очередное письмо с требованием принять меры. И недоумевает, какие еще нужны законы, чтобы заставить работать существующие законы, и когда, наконец, игровые автоматы из помещения уберут.
В этом письме мы опять просим, просто уже просим, чтобы были исполнены законы. Закон федеральный и закон Псковской области.
Между тем, получается, что нарушителю спокойствия гораздо проще и быстрее зарегистрировать новое юридическое лицо, чем надзорным органам обязать его исполнять закон. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Вот, смотрите, обклеен он фотографиями. Это 1896 год. Ермолова здесь есть. Вот этот вот расклеенный, вот этот вот сундук. Суворову он принадлежал.
Так. Этот старинный кованый сундук будто говорит мелодии своего замка, что он уже несколько веков принадлежит тем самым Суворовым, род которых идет от великого полководца Александра Васильевича. А вот оренбурженка Майя Ивановна Суворова о своем родстве когда-то и не подозревала.
Нам всегда задавали вопрос, может быть, вы родственники тому Суворову? Да нет, наверное, я говорю, не знаю, говорю, не могу сказать, говорю, ну, мама у нас Суворова. Ну, пока мы дети были, нас это как-то не очень интересовало, а уже когда мы стали более взрослые, нам, конечно, интересно стало.
Особую активность в исследовании своей родословной проявил брат Майи Ивановны. Юрий Суворов часами просиживал в питерских библиотеках и архивах Республики Коми. Из Сыктывкара была родом их матушка Нина Петровна Суворова. В итоге Юрий выяснил, что они прямые потомки легендарного генералиссимуса в седьмом поколении. Сын Александра Васильевича, Аркадий, закрутил роман с женой своего кузена. От внебрачной связи родился Акинфий.
Вот Александр, Наталья Аркадий, вот у него, вот Аркадий, вот Мария у него, Александр, Варвара, Константин и вот мы, Акинфий. А вот у него сын Матвей. Вот он мне прапрадед. Потом идет Николай, мамин дед. Потом Петр Николаевич, мамин отец. Вот. Потом идет мама, значит, Нина Петровна. И мы уже идем.
Почему внебрачный Акинфий воспитывался в семье Суворовых и унаследовал фамилию, это еще предстоит выяснить. Но родные выводам Юрия поверили сразу. И сразу стали искать сходство с семьей полководца. Прежде всего, внешнее.
Смотрите, вот он, нос у него с горбинкой, дядя. Глаза, глубоко посаженный нос, лоб, щеки, скулки, складки, носогубные вот эти, да. Лоб и глаза, нос, Очень похож. И у мамы тоже вот с горбинкой нос, прям вот как это у Аркадия, у его сына. И росточком она маленькая и худенькая такая, вот как он. Вот поэтому я думаю, что тут без документа. А вот нижняя часть у брата, ну копия. Вот. И даже у сына моего.
А вот сама Майя Ивановна уродилась в пра-пра-пра-пра-пра-бабушку Варвару Голицыну, в жилах которой присутствует монгольская кровь. От ее у Майи Ивановны азиатский разрез глаз. Но характер в Александра Васильевича.
Захожу в себе, черты его, бросаюсь туда, где нужна моя помощь. Даже не нужна, может быть, а я вот не могу мимо пройти, ну, чего-то такого, что вот, может быть, я обязательно должна помочь. Вот, вот это есть, вот это осталось, потому что вот эта смелость, как его слова, его изречения были, два шага вперед, победа, шаг назад, смерть. Я знаю, что вот там может быть опасность, но я все равно иду туда. Я иду вперед. Гены вот эти передались.
Сейчас Майе Ивановне 73 года. Она работает, преподает музыку. Музыкальный считает тоже суворовским наследством. А еще она восстанавливает водительские права и в ближайшем будущем собирается отправиться в Питерский музей Суворова и на родину матери в республику Коми. Необходимо найти документальное подтверждение, и тогда можно будет хлопотать о наследстве. В Сыктывкаре ее прапрадед Матвей, купец второй гильдии, был владельцем пароходов, спичечного завода и паровой мельницы. Имел годовой доход 18 тысяч рублей. Сохранился целый комплекс его зданий. В одном из них сегодня располагается Министерство внутренних дел республики.
Хотя бы, знаете, ну, может быть, какую-то компенсацию. Потому что сейчас время такое тяжелое, оно и не помешает нам. Восстановить нам вот нужно обязательно. Ну, в принципе, архивную справку нам прислали, что мы являемся наследниками построек вот этих. Вот там хорошая сумма.
Впрочем, главное здесь является не материальная сторона, а знание своих корней. Ведь, как считает Майя Ивановна Суворова, каждый, если захочет, может восстановить историю своей семьи как минимум до седьмого колена. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поставил задачу быть готовым взять всю полноту ответственности.
Сопровождение вооруженных людей. Мы спустились вниз.
Грузы для войск США и сил НАТО привозятся сюда.
На улице Анкары вышли несколько тысяч человек.
Много-много поколений исковерканных.
И все брошенные. Не понимают, что сейчас начало движения, которое...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».